Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы с вами продолжим работать по творчеству Михаила Юрьевича Лермонтова. Будем рассматривать его произведение, роман «Герой нашего времени». По поводу домашнего задания. Я просила вас прочитать стихотворение, познакомиться с его лирикой. И для тех, кто хотел бы рассказать стихотворение, что я могу сказать? Вы можете мне написать в Skype, можете прислать свою видеозапись или аудиозапись, и это, конечно, на оценку будет, если, конечно, будет желание. Но на самом деле стихи нужно учить, и для себя можно его выучить, ну и на оценку. Мы с вами сегодня будем рассматривать роман, необычный роман. Этот роман, как будет продолжение той темы, которую мы с вами рассматривали в творчестве Пушкина. У Александра Сергеевича Пушкина роман в стихах «Евгений Онегин», и там был главный герой, как вы помните, Евгений Онегин. И вот в нашем романе «Герой нашего времени» главный герой будет Печорин. И получается, что Лермонтов продолжает ту идею, которая была задумана Пушкиным, и он рисовал, так же, как и Пушкин, образ молодого человека, представителя того времени, и через его как бы, жизнь, его судьбу мы видим и жизнь, которая течет в то время, застойное время, которое считалось реакционным временем в России. И вот автор нам показывает Печорина и рассказывает его судьбу. Эта судьба изложена в нескольких таких, получается, раздельных, но объединенных одним персонажем, раздельных рассказов. Этот роман немножко необычен по структуре. И какова была идея, в чем было как бы мотив создания этого романа, мы сейчас с вами порассуждаем, посмотрим и немного будем сегодня проводить параллель с его стихотворениями. Посмотрим, как в его стихотворениях отражались некоторые мотивы, которые он будет рассматривать в романе «Герой нашего времени». Будем читать стихи и будем проводить параллель. Ну а сейчас я хочу вам показать все, что связано с созданием романа. Так. Ну, давайте немножечко посмотрим и с самим автором. Вспомним его какие-то моменты из его судьбы. И, может быть, какую-то параллель будем проводить уже с персонажем и автором. Одно дело автор Печорин, мы с вами в прошлый раз говорили о Лермонтове, и вот Печорин и автор, они очень даже похожи. Каким-то моментом мы будем уделять внимание. Но сейчас давайте прочитаем фрагмент из его стихотворения «Дома». «Печально я гляжу на наше поколение, его грядущее или пусто, или темно. Меж тем, под временем познания и сомнения, бездействие состарится оно». И вот автор нам как бы передает ту эпоху. Но для того, чтобы понять нашего персонажа, мы немножечко давайте вспомним, как сам автор рисует себя. Мы знаем, что он был художником. Смотрите, вот Лермонтов, это его автопортрет. Дальше есть портреты других художников и писателей. И большое внимание уделяется глазам автора. Глаза – врата души человеческой. Смотрите, как изображается разными совершенно художниками образ Лермонтова. И вот глаза черные, как у горной серны, так и заглядывал к вам в душу. Если мы посмотрим, то это вот как раз именно основное, то, что является в этих картинах. Но глаза имеют большую роль, описание глаз и в дальнейших картинах связаны у нас уже с другим персонажем. Это его главным героем Печориным. И если мы возьмем какие-то моменты, связанные уже с созданием этого романа, что это за роман? И герой нашего времени, милостивый государь мой, точно портрет, но не одного человека. Это портрет, составленный из пороков нашего поколения в полном их развития. Что значит составлены из пороков? То есть это образ. Образ не реального человека, а образ собирательный. И автор в этом образе нам показал, какие негативные стороны были у молодого поколения именно во времена Лермонтова. И как бы все эти вот негативные стороны он воплотил именно в одном человеке, Печорине. Роман Лермонтова «Герой нашего времени» – это история души человеческой, одной личности, воплотившей своей неповторимой индивидуальности, противоречие целого исторического периода. Получается, что наш автор показывает человека, историю его души, но это личность, которую он собрал. Собрал из пороков других представителей, и в одном человеке все эти воплотились пороки. И что также можно сказать? Это история тщетных попыток незаурядного человека реализовать себя, найти хоть какое-то удовлетворение своим потребностям, попыток, неизменно оборачивающихся страданиями и потерями для них, для него и окружающих. История утраты и могучих жизненных сил. Так, смотрим. И нелепой, неожиданной, но неподготовленной всем рассказом смерти от нечего делать, от ненужности кому бы то ни было и себе самому. То есть автор нам показывает персонажа, он рассказывает нам о человеке необычном. Это человек, который воплотил в себе, как мы уже поняли, разные черты характера, но этот человек был не заурядный, он был талантливый, просто не нашел. Получается, место в этом среде, в которой он жил, и не нашел применения своим силам. И вот автор нам показывает историю вот такого человека, который составлял плеяду лишних людей, и к этим людям мы можем отнести Чацкого, мы можем отнести Евгения Онегина. И получается, что вот эти лишние люди, они встречаются в разных произведениях того времени. И эти лишние люди, это люди, которые связаны с самим, не то чтобы автором, а персонажи, которые у нас здесь, эти люди, сейчас я вам хочу сразу показать, что у нас эти люди встречаются в каких произведениях. Посмотрите, Карамзин, рыцарь нашего времени, Батюшка, прогулка по Москве, Рылеев, чудак, Грибоедов, горе от ума, и Пушкин, Евгений Онегин. Вот в каждом этом произведении авторы вот этих произведений рассказывают о том, что молодые люди не находят себе места в том обществе, в котором они существуют, живут. Как же наши персонажи отзываются другие, как бы тоже представители, персонажи. И есть такой Максим Максимович в этом произведении. Он говорит о Печорине следующее. Его звали Григорием Александровичем Печорин. Славный был малый. Смею вас уверить, только немножко странен. Ведь, например, в дождик, холод, целый день на охоте, все зябнут, устанут, а ему ничего. А другой раз сидит у себя в комнате, ветер пахнет, уверяет, что простудился, ставнем стукнет, он вздрогнет и побледнеет. А при нем ходил на кабана один на один. Бывало, по целым часам слова не добьешься. Зато уж иногда, как начнет рассказывать, так животики не давишь от смеха. Да, с большими странностями был. И должно быть богатый человек. Столько у него разных дорогих вещиц. Вот так о нем рассказывают его окружающие люди. А как он о себе сам рассказывает? Послушайте, Максим Максимович, отвечал он. У меня несчастный характер. Воспитание ли меня сделало таким? Бог ли так меня создал? Не знаю. Знаю только то, что если я причиняю несчастье других, то и сам не менее несчастлив. Разумеется, это им плохое утешение, только дело в том, что это так. В первой моей молодости, с той минуты, когда я вышел из опеки родных, я стал наслаждаться бешено всеми удовольствиями, которые можно достать за деньги. Разумеется, удовольствия эти мне противили. Потом пустился я в большой свет, и скоро общество мне тоже надоело. Влюблялся в светских красавиц и полюбил. Но их любовь только раздражала мое воображение и самолюбие, а сердце осталось пусто. Вот так у нас как бы знакомство с нашим персонажем появляется Печорин, и автор нам рассказывает, что о нем думают другие люди, и рассказывает даже сам о себе наш персонаж. С какой целью автор нам показывает вот, видение такое со стороны и внутренний монолог? Ну, с одной стороны, для того, чтобы все-таки нас нацелить на то, что это человек, который, получается, в этом обществе, он и живет и среди этих людей, но само общество его не то чтобы не принимает, просто он не находит в этом обществе, оно ему не интересно, оно ему скучно. И он не находит применения своим силам. И как бы автор нам дальше рассказывает о тех моментах, которые связаны с Печориным. Он рассказывает о том, что Печорин, хоть и, получается, считает себя несчастным, да, он приносит людям несчастье, потому что он сам несчастен, а оправдывается таким образом. Но и необычная вот эта вот нелепая смерть, которая потом в конце непонятная, да, смерть. И дальше он сам искал эту смерть. И получается, вот этот страх, который сначала, может быть, поначалу жил в нем, а потом этот страх пропал. А вот какова была сама судьба Лермонтова? Давайте вспомним. Наш автор тоже был подобным. Внутренний монолог тоже присутствует, потому что он не хотел смиряться с этим обществом, он не хотел как бы принимать какие-то условия, поставленные ему, он сопротивлялся и был наказан за это, его лишили родины, он долгое время существует в другом совершенно чужом его мире, который, ну, в какой-то мере становится ему ближе, родным. Мы знаем, что Лермонтов долгое время живет на Кавказе, творит, пишет, но на родину он вернуться не может, потому что его как бы не пускают. И вот Печорин, он сам как бы на Кавказе так же живет, так же в то же время и быт, и все это его окружающее, все его интересует, но потом быстро ему наскучит. И вот автор нам показывает то, что человек движется, то, что человек что-то ищет, он ищет применение себя, хочет куда-то применить, но получается, что то, что он делает, оно... Получается, что плохо отражается и на судьбах других людей. Многие люди, которые сталкиваются с ним, погибают. И, опять же, причины тому, что его вот эта вот внутренняя борьба и вот его постоянные поиски, стремление как-то разнообразить свою жизнь, все это, получается, и рассказывает его поступки, рассказывает о его характере. И характер-то у него оказывается необычный. И странный он, и в то же время и он понимает, что то, что с ним происходит, это, получается, действие, которое с ним происходит, и все события, которые с ним происходят, это виновато в этом обществе. Посмотрите, что он говорит. Я стала учиться, науки также надоели. Я видела, что ни слава, ни счастье от них не зависит нисколько. Потому что самые счастливые люди – невежды. А слава – удача. И чтобы добиться ее, надо только быть ловким. Тогда мне стало скучно. Скорее перевели меня на Кавказ – это самое счастливое время моей жизни. Я надеялся, что скука не живет под чеченскими полями. Напрасно. Через месяц я так привык к их жужжанию и к близости смерти, что право, обращал большое внимание на комаров. И мне стало скучнее прежнего, потому что я потерял почти последнюю надежду. Надежду на то, что он станет другим. Ну, это что касается персонажа. Мы с вами представили себе вот этого человека, в котором автор воплотил многое и негативного, порочного, то, что было присуще многим молодым людям, представителям того времени. Какова же композиция романа? Герой нашего времени состоит из 5 повестей. Однако Белинский утверждал, что это не собрание нескольких рассказов и повестей, а роман, в котором один главный герой и одна основная идея. Роман имеет кольцевую композицию. Сначала идут главы, посвященные последним событиям в жизни Печорина. Это «Белла» Максим Максимович. И есть такое предисловие к журналу Печорина. Затем рассказывается о более ранних эпизодах жизни героя Тамань, княжна Мэри. И последний повестяк возводится в своеобразный философский итог жизненным исканием. Это вот фаталист называется эта повесть. Я вам предлагаю испробовать на себе, может ли человек своевольно располагать своей жизнью, или каждому из нас заранее назначена роковая минута. То есть вот у нас 5 глав. Главная идея. Человек, который не подчиняется диктату строя общества времени, берет решение каждого случая в свои руки, испытывает все своим умом и подчиняет все своей воле, является подлинным героем времени. Вот наш персонаж, который является и главным героем. И вот автор нам как бы показывает, смотрите, историю создания романа. Роман был начат в 37-38 годах, закончен в 39-м. Первоначально главы будущего романа печатались как самостоятельные повести, а в 40-м году объединены в один общий роман и название. Сначала роман был назван «Один из героев начала века». А в окончательном варианте есть иронический оттенок, падающий не на слово «герой», а на слово «нашего», то есть на личность и на эпоху. Значит, как у нас называется роман? «Герой нашего времени». И получается, что автор иронизирует и время. Он показывает героя, мы с вами видели, что говорят об этом герое другие люди, что он о себе сам говорит, и что он видит причину не только в себе, но и в том времени, в котором он живет, в том в обществе. И автор еще показывает именно то общество, наше время, что не личность, а эпоха показана этим романом. И посмотрите, роман «Герой нашего времени» написан Лермонтов в последний период жизни, поэтому в нем развиты все основные мотивы творчества. Это мотив свободы и воли, мотив одиночества, мотив трагизма и любви, мотив трагедии поколений, мотив высокого назначения писателя-поэта. То есть вот мы сейчас с вами посмотрим некоторые мотивы. Вот у нас есть стихотворение «Прощание, мытая Россия». И это стихотворение, которое я сейчас вам прочитаю, и мы с вами давайте тогда посмотрим. Вам нужно будет тоже как бы посмотреть так, «Прощание, мытая Россия». Сейчас я вам включу, и мы с вами вместе прочитаем это стихотворение. И приведем параллель с нашим произведением. Вот это стихотворение. Так, смотрим. «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты, послушный им народ. Быть может, за хребтом Кавказа укроюсь от твоих царей, от их всевидящего глаза, от их всеслышащих ушей». Ну и опять же, помните, мы когда в прошлый раз с вами рассматривали биографию Лермонтова, мы видели, что наш герой был наказан за то, что он говорил правду. Вот эта страна рабов, страна господ, это наша эпоха, про которую он говорит, в романе «Герой нашего времени». То есть герой нашего времени. Наше время – это страна рабов, страна господ. И вот эти вот мундиры голубые, да, вот этот народ, который служит этим мундиром голубым, а он не хочет им служить. Он хочет спрятаться за Кавказом, да, за хребтом Кавказа. И он хочет там укрыться от этих царей. Потому что он не хочет, чтобы за ним наблюдали. И он хочет жить свободно. И вот наш Печорин, он тоже хочет свободы. Поэтому он себя ищет. Он не подчиняется никому. Он как вольная птица. И в то же время вот эта вот параллель проходит. Получается, что идеи, которые он воплотил в своем романе, они жили ранее. Получается, что персонаж, которого мы видим, персонаж Печорин, да? И вот действие, которое происходит на Кавказе, Печорин покидает центральную Россию в поисках личной независимости и духовной свободы. Правильно? Поэтому как бы вот этот мотив свободы и воли присутствует в нашем романе. Посмотрите. Вот у нас как бы вот стихотворение «Выхожу один я на дорогу». Сейчас мы тоже с вами посмотрим. Здесь у нас уже получается мотив одиночества. Сейчас я вам его прочту, а потом мы немножко поработаем с некоторыми словами. Так, «Выхожу один я на дорогу». Сейчас я вам тоже покажу, чтобы мы вместе могли посмотреть. Так, выхожу, один я на дорогу. Сейчас делаем на одном листочке и прочитаем это стихотворение. Выхожу, один я на дорогу. Сквозь туман кремнистый путь блестит. Ночь тиха, пустыня внемлет Богу. И звезда звездой говорит. В небесах торжественно и чинно спит земля в сиянии голубом. Что же не так больно и так трудно? Жду ли чего? Жалею ли о чем? Уж не жду от жизни ничего я, и не жаль мне прошлого ничуть. Я ищу свободы и покоя. Я б хотел забыться и заснуть. Но не тем холодным сном могилы я б желал навеки так заснуть, чтоб в груди дремала жизнь и сила, чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь, чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея про любовь несладкий голос пел, надо мной, чтоб вечно зеленее темный дуб склонялся и шумел. Вот наш автор, посмотрите, он очень хочет свободы. Он мечтает о свободе, да? И он говорит об этом, потому что для него вот путь кремнистый, да? Ночь тиха. И вот он описывает свою жизнь. И жизнь получается пустынна для него. Пустыня внемлет Богу. И вот он рассказывает о том, что трудно ли ему жить. Ждет ли он от чего-то, жалеет ли о чем в своей жизни? Конечно же, нет. Но, может быть, и жалеет, но в данный момент то, что с ним происходит, это происходит, потому что он уже не хочет ничего от жизни. Он даже говорит, уж не жду от жизни ничего я. И не жаль мне прошлого ничуть. Для него самое главное сейчас свобода и покой. Заснуть он хочет, но заснуть, то есть мечтает не так, чтобы умереть, да, получается, вот эти вот мысли мрачные были в нем, жили, и, конечно же, может быть, он и искал смерти, поэтому и так рано умер. Но вот эти вот силы, которые в нем жили внутри, они рвались наружу. Он хотел, чтобы его грудь дышала тихо, спокойно. И поэтому наш Печорин, да, образ, еще раз проводим параллель автора Печорина. И наш Печорин – это человек, который сам себя критикует. Я специально вам рассказала вначале, что о себе говорит Печорин. Посмотрите, вот у нас как бы психологический портрет, самокритика, да? Глупец я или злодей? Не знаю. Но то верно, что я также очень достоин сожаления, может быть, больше. Во мне душа испорчена светом. Видите, что он говорит про наше время? Что душа испорчена светом. Воображение беспокойное, сердце ненастное. Мне все мало. К печали я так же легко привыкаю, как к наслаждению. И жизнь моя становится пустее день ото дня. Вот наше как бы такое размышление в стихотворении, где автор говорит, размышляет, что он выходит один на дорогу, и Печорин-то один, один. Он в этом обществе, он приспособился, от него общество требовало быть таким, и вот он приспособился, но душа его испорчена. Испорчена потому, что он понимает, что он не для этого живет, он не для этого должен жить. Он не должен уподобляться тому, той среде, в которой он живет. Он хочет жить свободно. Вот автор нам говорит о том, что свободу он ищет, да, покой, свободу. Это самое главное. Теперь посмотрим мотив трагизма и мотив, который связан с любовью и дружбой. Вот есть такое стихотворение у него «Благодарность». Сейчас я вам прочту, оно небольшое. И вот это стихотворение, так, где оно у меня? Это стихотворение, посмотрим, оно тоже какое-то имеет продолжение и в романе. За все тебя благодарю я. За тайные мучения страстей, за горечь слез, отраву поцелуя, за месть врагов и клевету друзей, за жар души, растраченный в пустыне, за все, чем я обманут в жизни был. Устрой лишь так, чтобы тебя отныне недолго я еще благодарен. Вот обычное стихотворение, написанное в 40-м году. Но, опять же, Печорин обречен на трагическую развязку любви и дружбы. У него здесь трагедия возникает потому, что он сам эгоистичен, он не любит никого, кроме себя. Единственная героиня, Вера, она понимает, что не добьется любви от него, но в то же время единственная, как бы, которая еще держит в нем это чувство. Поэтому для него эти чувства, он играет с людьми, он играет ими судьбами, их судьбами, но в то же время вот эти вот интриги, которые он устраивает, это не любовь, это лишь игра. В данном случае вот это стихотворение, оно нам помогает, что он говорит о себе и о любимом. Посмотрите. «Одно мне всегда было странно. Я никогда не делался рабом любимой женщины. Напротив, я всегда приобретал над их волей и сердцем непобедимую власть, вовсе об этом не стараясь. Отчего это? От того ли, что я никогда ничем очень не дорожу, и что они ежеминутно боялись выпустить меня из рук? Или это магнетическое влияние сильного организма? Или мне просто не удавалось встретить женщину с упорным характером? Или я сел на скамью и задумался, я чувствовал необходимость излить свои мысли в дружеском разговоре. Но с кем?» То есть вот эта тема, тема любви и дружбы, она также здесь рассматривается. Вот у нас само стихотворение «За все тебе благодарю, за тайны мучений, страстей, за горечь слез, за траву поцелуя, за месть врагов, за клевету друзей, за жар души, растраченных в пустыне, за все, чем я обманом в жизни был». В данном случае, вот посмотрите, у нас есть такой прием, как единоначалие, анафора. Просто заодно вспомним, или кто не знал, узнаем, что это такое. То есть каждая строчка начинается одинаково. Ну, а теперь дальше смотрим. Следующий мотив. Мотив «Трагедия поколений». Вот у нас в этот раз были сочинения, ребята, и сочинения связаны по пяти направлениям: Лермонтов, тема природы, тема, связанная с войной, трагизм поколений и свободная тема. Вот у нас как раз это произведение, в нем очень много разных мотивов, которые можно написать на любую тему и рассматривать его с разных сторон, поэтому имейте в виду. Ну а теперь посмотрим стихотворение, которое написано им. Это стихотворение «Дума». Сейчас я вам тоже его продемонстрирую, и мы заодно вместе с вами будем его читать. Стихотворение «Дума». Так, сейчас, секунду. Попробую включить. Секунду, сейчас. Маленечко передохнем. Так, смотрим. Стихотворение «Дума». Печально я гляжу на наше поколение. Его грядущее или пусто, или темно. Меж тем, под бременем познания и сомнений, в бездействии состарится оно. Ведь он предсказывает нашему поколению. Богаты мы едва из колыбели ошибками отцов и поздних их умом. И жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели, как пир на празднике чужом. К добру и злу постыдно равнодушны, в начале поприща мы вянем без борьбы, перед опасностью позорно малодушны, а перед властью презренные рабы. Как тощий плод, до времени созрелый, ни вкуса нашего, ни радуя, ни глаз. Висит между цветов пришлец осиротелый, и час их красоты, его падение, час. Мы иссушили ум наукой бесплодной, тая завистливо от ближних и друзей, надежды лучшие, голос благородный, неверием осмеянных страстей. Едва касались мы до чаши наслаждения, но юных сил мы тем не сберегли. Из каждой радости, боязни, пресыщения мы лучший сок навеки извлекли. Мечты поэзии, создание искусства восторгом сладостным наш ум не шевелят. Мы жадно бережем в груди остаток чувства, зарытый скупостью и бесполезный клад. И ненавидим мы, и людям мы случайно, ничем не жертвуя, ни злобе, и любви. И царствует душе какой-то холод тайный, когда огонь кипит в крови. И предков скучны нам роскошные забавы, их добросовестный ребяческий разврат. И гробу мы спешим без счастья и без славы, глядя насмешливо назад. Толпой угрюмой, скоро позабытой, над миром мы пройдем без шума и следа, не бросивши векам ни мысли плодовитой, ни гением начатого труда. И прах наш строгостью судьи и гражданина потомок оскорбит презрительным стихом, насмешкой горькой обманутого сына над промотавшимся отцом. Посмотрите, вот нам автор дает оценку времени, да, передает нам наше, вернее, герой нашего времени, того времени, и рассказывает в этом стихотворении, если мы сейчас еще раз обратимся, вот, он, во-первых, ставит свою оценку, то, что он печально смотрит на это поколение и рассказывает об этом поколении, потому что оно пусто, темно, и в чем смысл жизни этих людей? Он видит, что они богаты, что они совершают ошибки, что они живут в Перу, в праздниках. И вот эта власть, которая их как бы держит, а ему эта власть не нужна. А те люди, которые подчиняются, они рабы, то есть он об этом говорит с презрением. У них нет ни вкуса, у них все как бы, их существование бесплодно. Вот, и вот эта вот вся надежда, которая живет в людях, она потом теряется, потому что это общество становится для них, ну, как болото, затягивает. И юные силы, они не берегутся, а получается, что это вот общество, оно портит этих людей. И автор нам как бы говорит, что вот он остается маленький остаток чувства, в котором в нем живет, да, и вот это чувство, оно, получается, царствует в душе, а в крови-то кипят силы, которые он не может реализовать. И вот эти вот силы, они продолжают как бы жить, но потихонечку угасают. И вот наш автор сожалеет, что мы пройдем без шума и следа. Он говорит о том, что вот эти мысли, которые в нем живут, они не продолжают, нет у них продолжения в этих в дальнейшем жизни. И когда мы предстает перед нами персонаж наш, и автор нам показывает, что личность трагична. И вот эта трагедия поколения, она рассказывается в повести «Фаталист». И вот которое стихотворение, еще раз вот мы как бы с вами прочитали, что он говорит, что действие происходящее и все вот это бездействие состарит время, в котором живет наш персонаж. И вот это вот, получается, элегия, сатира «Дума», которая написана в 1938 году, помогает нам высветить трагедию поколения. И вот этот прием антитезы, прием противопоставления, «Я давно же живу не сердцем, а головой. Я взвешиваю, разбиваю свои собственные страсти и поступки строгим любопытством, но без участия». То есть вот эти фразы, которые связаны у нас с героем нашим, это персонажем Печорина. И как бы следующий мотив, мотив высокого назначения писателя и поэта. Один из важнейших философских аспектов стихотворения поэта. Поэт вы читали дома, я думаю, что вы помните это стихотворение. И мы с вами фрагмент прочитали, что Печорин говорит о себе. Вот история души человеческой. Поэтому автор нам показывает, как мы можем со стороны посмотреть, как он себя критикует, как он рассказывает о причинах становления такого характера, как он себя описывает. Все это нам показывает именно вот это произведение. Ну а теперь посмотрите, какие действующие лица. Сам Григорий Александрович Печорин, прапорщик. Его друг Максим Максимович, штабс-капитан. Белла, черкешенка, дочь князя. Казбич, черкес. Азамат, черкес, сын князя. Княжна Мэри Льговская, Вера, Грушницкий, Юнкер, позже произведен офицеры, доктор Вернер, Булич, поручик. То есть все эти персонажи в разных рассказах, повестях здесь встречаются. И по поводу того, что как бы связано с человеческой душой. Вот с этими персонажами наш герой встречается, и каждому из этих персонажей автор нам говорит о том, что Печорин приносит несчастье. И вот в чем история вот этой души, и почему он так ведет себя, почему он поступает с этими людьми. Он говорит, история души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее история целого народа, особенно когда она вследствие надмения ума зрелого над самим собой, и когда она написана без тщеславия, желания возбудить участие или удивление. Автор нам намекает на то, что и говорит, что персонаж-то у нас высокомерен, ставит себя выше других людей, поэтому его трагедия не то, что там он как бы... появляется здесь трагедия в нем самом, а трагедия именно в том, что он не хочет видеть, и что он делает, не оценивает свои ошибки, не работает над ними, а в то же время вот то, что происходит с персонажами, это по его вине происходит, и он к этому никакого как бы размышления не подключает. Теперь давайте посмотрим, как строится роман. Посмотрите, у нас роман в основном состоит из нескольких частей. Он не в хронологическом порядке. Когда у нас происходит событие, у нас появляется молодой Печорин, пожилой Печорин и так далее. В этом случае это задача автора. В частности, сначала Печорин показывается глазами Максима Максимовича. Это первые две главы Беллы Максим Максимович, где Лермонтов у нас знакомится с Максимом Максимовичем и от Максима Максимовича узнает историю про Беллу Печорина. И рассказывает сам Лермонтов, видит, как Максим Максимович и Печорин встречаются уже через много лет разлуки. И потом внутри что происходит? Лермонтову попадают дневники, которые Максим Максимович с собой возил много лет и хотел передать Печорину, но Печорин эти дневники не взял. И вот Максим Максимович дает дневники Печорина Лермонтову. И вот эти вот, получается, автор нам потом рассказывает те истории, которые он узнает уже из дневников. Сам Печорин рассказывает историю Тамани дальше, и дальше княжна Мэри и фаталист. Если мы посмотрим, вот у нас, видите, сюжет и композиция, у нас получается расположение повести вот в таком. Белла, Максим Максимович, Печорин, Тамань, княжна Мэри, фаталист. А если мы будем располагать в другом порядке, то есть по годам, по времени, Печорин едет к месту назначения, останавливается в городишке Тамань, это первая глава должна быть. После военных действий на Кавказе, где он знакомится с Грушницким, Печорин едет в Пятигорск, это княжна Мэри. После дуэли с Грушницким Печорина направили в крепость под начало Максима Максимовича, это глава Белла. История с Вуличем, фаталист, глава. Через 5 лет Печорин снова встречается с Максимом Максимовичем по дороге в Персию. Максим Максимович, глава. То есть вот у нас получается в таком должны хронологическом порядке располагаться главы. Ну и те проблемы, которые рассматривает автор. Мы с вами по мотивам прошли, посмотрели, как можно провести параллель с лирическими произведениями, ранее написанными или написанными в этот же период. Проблема смысла жизни и назначения человека. Проблема счастья, проблема уважения к людям, наполеоновская проблема, проблема крайнего индивидуализма и эгоизма. Вот эти проблемы автор рассматривает в этом произведении. И, конечно, как мы определяем жанр? «Герой нашего времени» – это первый русский реалистический психологический роман в прозе. Роман задуман как психологическое исследование человеческого характера, типического характера. И как сам Лермонтов говорит, история души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее история целого народа, особенно когда она вследствие наблюдения ума зрелого над самим собой. То есть вот получается задумка автора и то, что мы с вами сегодня как бы познакомились с этим романом. Я надеюсь, что вы уже начали его читать, и в то же время хотелось бы, чтобы вы поняли замысел автора, поняли этого персонажа, потому что на самом деле персонаж необычный, и вот его незаурядная такая способность чувствовать людей, он их видел. И вот автор нам показывает, насколько он был необычным человеком, и вот это вот применение он не нашел себе в обществе. Вот эта вот трагедия, то, что это был герой, но герой не своего времени, человек лишний, который не нашел себе места в этом обществе, как мы уже сказали. Поэтому ваша задача прочитать роман, посмотреть дальше, что вы сможете, как бы характеристику дать героям, посмотреть, как он себя ведет в обществе, как мужчин, так и женщин, как он себя ведет с этими людьми, и размышления его, размышления, касающиеся как его внутреннего состояния и, опять же, переживания. И, можно сказать, он оправдывает где-то себя, вот это поведение. У вас в домашнем задании будет написан тест. Но тесты я, ребят, не приготовила. Я на следующий урок, будет у нас тест уже как бы на самом уроке. Мы пробежимся по некоторым разделам, поговорим и будем готовиться к сочинению. В следующий раз мы будем с вами рассматривать образ Печорина. Поэтому для тех, кто хочет мне рассказать стихотворение, задание понятно. Для тех, кто хочет приготовить какие-то презентации, пожалуйста, вы можете приготовить презентации, в том числе и Данила ждет очередного шедевра. Поэтому, ребята, не стесняйтесь, что-то делайте, можете какие-то доклады дополнительные, это на оценку. Чем больше вы будете заниматься, тем чем-то дополнительно увлекаться, перечитывать, вчитываться. Все это только на пользу. Так, попытаюсь посмотреть, есть ли вопросы. Так, видимо, нет вопросов. Ну что, тогда мы с вами на этом прощаемся. До свидания.